Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь. Политика. Бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе плюс 2 градуса. Как всегда в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. В городском парламенте сегодня решали, нужно ли отменять плату за парковку в центре города в выходные и праздничные дни. В Федеральной службе госстатистики представили социально-экономические портреты Петербурга и Ленинградской области. В Петербурге вспоминают героев пожарных, погибших при исполнении служебного долга. 33 года назад загорелась гостиница «Ленинград». Тогда, спасая людей из огня, погибли 9 бойцов пожарной охраны. Александр Беглов вручил медаль «Золотая звезда» семье Героя России Владимира Фролова. Трофейные украинские беспилотники и средства вооруженной борьбы с ними, применяемые российской армией, представили в музее артиллерии. Ко Дню защитника Отечества фасады городских зданий украсят световые проекции. В Петербурге откроется новый театр, призванный возродить жанр водевиля. Музей истории и религии приглашает на прогулку по лесу тысячи духов. Сегодня гость новостей дня Елена Лезик, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В поселке Дедовичи Псковской области открылся музей партизанской славы. Он стал филиалом музея обороны и блокады Ленинграда. Как проходила работа по созданию нового музея, какие экспонаты вошли в основу его коллекции и что представляло собой партизанское движение в годы Великой Отечественной войны на Псковской земле, об этом накануне Дня защитника Отечества поговорим с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56 и прямой телефон в студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Вопросы платной парковки сегодня обсуждали в Законодательном собрании Петербурга. Члены постоянной комиссии рассматривали идею отмены оплаты за стоянку в центральных районах города в выходные и праздничные дни. Еще одна инициатива – увеличить бесплатный период в вечернее время по будням. Получит ли какое-либо из этих предложений свою реализацию, узнала Ольга Дубышева.
Послаблений не будет. К такому неутешительному для автолюбителей выводу пришли участники заседания. Идею сделать стоянку в центральных районах бесплатной по выходным и в праздничные дни – это международная практика. Чиновники забраковали. В Комтрансе считают, что именно в субботу и воскресенье в центр Петербурга стремится большое количество гуляющих. Таким образом, бесплатная парковка приведет к быстрой заполняемости машиномест и сопутствующим проблемам вроде парковки вторым рядом. Еще один вопрос повестки – это сокращение оплачиваемого периода по вечерам. Предложение о том, что платить нужно с половины девятого до половины седьмого вечера, а сейчас, напомню, горожане платят с 8 утра до 8 вечера, комиссия тоже отвергла. Она аргументировала это тем, что именно на эти полтора вечерних часа выпадает большое количество пробок на магистралях и мостах. Московская новинка – введение дифференцированной оплаты по периодам, чтобы первые полчаса водитель мог оплатить по льготному тарифу половину от полной стоимости. В Петербурге тоже не приживется. В Смольном напомнили, что по опыту других городов и стран есть льготная ставка в первые несколько минут парковки. Если есть льготная ставка в первые несколько минут парковки, то затем тариф прогрессивно растет и более поздние часы становятся все дороже. Потому что есть задача сменяемости и оборота машиноместа. Кроме того, нынешних условно-бесплатных 15 минут, которые даются на оплату парковки, по мнению чиновников, достаточно для большинства рабочих процессов, таких как высадка и посадка пассажиров, передача корреспонденции и так далее. Впрочем, в этом году будет идти мониторинг работы в городе платной зоны, и некоторые изменения все же возможны, отметил замглавы Комтранса Дмитрий Ванчков.
Необходимы какие-то нововведения, корректировки. Например, где-то организовать парковку с двух сторон улицы, где-то изменить направление движения, где-то добавить несколько мест для инвалидов, где-то усилить маршрут общественного транспорта. То есть такая текущая работа, которой, безусловно, необходимо заниматься, она стала понятна только благодаря тому, что общую глобальную задачу мы решили.
Также участники рабочей группы обсудили эффективность платной парковки, проблемы уборки этой зоны и парковки инвалидов и туристических автобусов, и внедрение системы информирования о количестве свободных мест. А кроме того, рассмотрели вопрос улучшения доступности общественного транспорта в зонах платной парковки.
Добавим, пока у Смольного нет планов взимать за час парковки больше 100 рублей. Кроме того, расширять зону платной стоянки в новых районах в этом году тоже пока не собираются. На Московско-Дунайской транспортной развязке начался новый этап работ на путепроводе правого направления. Подрядчик приступил к заливке железобетонной плиты проезжей части. Также продолжается монтаж армирующего каркаса. Следующим этапом станет устройство гидроизоляционного и защитного слоев. После этого на новом бетонном основании начнется укладка дорожной одежды. В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры подчеркнули, все работы ведутся в соответствии с графиком. Строительство развязки, которое должно существенно разгрузить Московское шоссе и Дунайский проспект, завершится в этом году. Общая протяженность нового участка составит почти 1,5 километра. Население Петербурга с последней переписи населения незначительно сократилось, зато в Ленобласти, напротив, выросло. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики. Между тем, в обоих субъектах Федерации наблюдается естественная убыль населения. В Ленобласти она компенсируется миграцией. О том, как выглядит социально-экономическое положение города и области в цифрах статистических данных, материал Владимира Снеткова.
За два года, прошедших с последней всероссийской переписи населения, в Петербурге количество жителей сократилось на 2000 человек. Сейчас в северной столице проживает чуть больше 5,5 миллионов граждан. В соседней Ленобласти, напротив, с конца 2021 года население увеличилось на 35 тысяч. Сейчас в регионе официально зарегистрировано более 2 миллионов человек. Тем не менее, по словам замруководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по городу и области Виталия Скогарева, в каждом из субъектов наблюдается естественная убыль населения. Однако в Ленобласти этот процесс компенсируется за счет миграции, причем в основном внутренней.
Миграционный прирост по Санкт-Петербургу как раз не компенсировал, естественно, убыль населения. А в Ленинградской области только за счет миграционного прироста у нас сейчас численность населения идет в рост. Но надо понимать, да, что миграционные потоки — это фактически внутрирегиональная миграция. То есть международная миграция сейчас очень на низком уровне. Тот, кто сейчас приезжает в Ленинградскую область, Санкт-Петербург, но это с других территорий, с других регионов.
Что касается экономики, то по данным за прошлый год индекс промышленного производства в Ленобласти вырос на 108, а в Петербурге на почти 110%. На динамику в основном повлияли показатели обрабатывающих отраслей производства электронно-оптического оборудования, приборов, транспортных средств, химикатов, лекарств и спецодежды. Что касается инфляции, то как в Петербурге, так и в Ленобласти она оказалась ниже, чем в среднем по стране.
6,8 по итогам года, в Ленинградской области 6%, за январь вот по городу инфляция 0,8%. Тут тоже такой психологический фактор, ведь мы приходим в магазины, и в первую очередь у нас откладываются те товары, на которые цены выросли. Но мы так устроены, что те товары, на которые снизились цены, у нас, наверное, в голове не в меньшей степени откладывают. Да, такие есть товары, которые в 2023 году, на которые цены снизились.
По данным регионального управления статистики, за последнее время на показатели инфляции повлиял не только рост цен на отдельные продукты, например, на куриные яйца, но и снижение розничной стоимости на макаронные изделия и картофель.
Новости дня. Хроника событий.
На зимнем стадионе сегодня стартовал финал 30-го международного турнира по мини-футболу. Он посвящен памяти петербургских пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Подробности у Татьяны Княжевич.
Международный турнир по мини-футболу был учрежден Петербургским гарнизоном пожарной охраны в память о товарищах, которые погибли 23 февраля 1991 года при тушении страшного пожара в гостинице «Ленинград». Тогда огонь полностью охватил 7-й, частично 8-й и 9-й этажи отеля и обрушились межэтажные перекрытия. Огнеборцы искали и спасали людей внутри здания, а также снаружи с помощью автоподъемников и штурмовых лестниц на высоте 40 40 метров эвакуировали постояльцев из окон номеров. Из горящего отеля удалось спасти 253 человека, но 9 пожарных и 7 гостей и обслуживающего персонала отеля погибли. Об этом страшном событии на церемонии открытия мемориального турнира напомнил один из его учредителей Александр Чуприян.
А я все тот же, ибо я все помню. Являюсь сыном пожарной охраны 7-го отряда ВПО Московского района города Ленинграда. С этой должности я оказался 23 февраля 91 года в гостинице «Ленинград». Когда вдруг по команде наступила тишина, и гостиница, очумевшая от огня и дыма, смотрела черными глазищами на оставшихся живых. Потому что только тогда мы осознали, какой ценой нам досталось укрощение этого огня. А я все тот же, ибо я все помню.
Героям-огнеборцам было посвящено театрализованное представление, которое показали на зимнем стадионе, и затем состоялся парад команд. Участников приветствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель министра МЧС России Алексей Серко.
33 года тому назад, 23 февраля 91 года, наши огнеборцы, пожарные, приняли бой со стихией. Спасали людей в гостинице «Ленинград». И, к сожалению, многие из них погибли. Но мы помним о них, все их имена, которые прозвучали здесь. Вечная память павшим.
Все руководство МЧС России благодарно организаторам данного турнира. И те, кто участвует и не забывает память наших погибших пожарных. И пока мы помним, они все у нас будут как живые.
В финале турнира за спортивный кубок боролись 4 команды, победительницы квалификационных соревнований. А участниками товарищеских игр стали сборные городского правительства, законодательного собрания и гарнизона пожарной охраны Петербурга.
23 февраля на Серафимовском кладбище пройдет траурный митинг и возложение цветов к мемориалу погибших пожарных. В Петербурге завершила работу научная конференция «Геральдика. Исследование и практика». Она проходила в зале Совета Государственного Эрмитажа и была приурочена к 30-летию создания государственной герольдии при президенте Российской Федерации. Подробности в материале Артема Сащенко.
Роль геральдики в современном мире трудно переоценить. Она становится одним из важных государствообразующих символов. На нынешней конференции звучали доклады ученых и исследователей по самому широкому спектру тем. Например, хронология геральдики как отдельная исследовательская проблема. Астрономические основы символов власти – орел, скипетр и держава. Печати и пломбы со знаками Рюриковичей в собрании отдела нумизматики Эрмитажа. Змеи в журнальной пропаганде Первой мировой войны и многие другие. Один из докладчиков из Российской академии наук предложил свою хронологию источников по истории геральдики. Заместитель генерального директора Эрмитажа по научной работе, главный государственный геральдмейстер России Георгий Виленбахов подчеркнул, что современные геральдические знаки сохраняют очень древние традиции, поэтому так важно продолжать исследования в этой области.
Геральдика превратилась из того, как ее раньше называли, вспомогательная историческая дисциплина, которая только использовалась для атрибуции памятников, на которых есть изображение герба и так далее. Она превратилась специальную историческую дисциплину, которая имеет свой предмет изучения, свои источники, свою историографию. Конференция, которая сейчас у нас проходит, собрала представителей и Петербурга, и Москвы. К нам приехали наши коллеги из Брянска, из Иваново, из Казани, из Екатеринбурга, из Нальчика. То есть очень-очень такой широкий круг географический.
Материалы конференции лягут в основу научных исследований по геральдике. По итогам форума выпустят специальное издание. Эти труды помогут в формировании экспозиции будущего музея геральдики, которая откроется в Петербурге в здании биржи.
В Смольном губернатор Александр Беглов по поручению президента России вручил медаль «Золотая звезда» семье погибшего в боях за Мариуполь участника специальной военной операции Герой России Владимира Фролова. Награду приняла его вдова Наталья Фролова. Указом президента от 25 декабря 2023 года звание Героя Российской Федерации Владимиру Фролову было присвоено посмертно. В церемонии также участвовали сыновья Владимира Фролова Михаил и Алексей. Владимир Фролов – ветеран боевых действий. Он принимал участие в мероприятиях в Сирийской Арабской Республике. Награжден медалью за боевые заслуги, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, орденом за военные заслуги и 9 ведомственными медалями. Многие годы его службы были связаны с Петербургом. Здесь, на Серафимовском кладбище, генерал и похоронен. Супруге погибшего героя России город оказывает всю необходимую социальную помощь и меры поддержки. В беседе с ней Александр Беглов сообщил, что в Мариуполе планируется открыть музей, посвященный освобождению города. Подвиг генерал-майора Владимира Фролова обязательно будет отражен в экспозиции, подчеркнул губернатор. В субботу исполнится 2 года с начала специальной военной операции. В музее артиллерии открылась выставка, приуроченная к этому событию «Не смеют крылья черные над Родиной летать». В экспозиции представлены трофейные украинские беспилотные летательные аппараты и средства вооруженной борьбы с ними, применяемые российской армией. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Это первая в России экспозиция военных трофеев, добытых в ходе специальной военной операции. В музее можно увидеть вражеские беспилотники различного типа, сбитые средствами ПВО российской армии. Среди них «Валькирия», «Фурия», «Лелека», «Щедрик», «Баба-Яга» и другие, рассказал куратор выставки, начальник отдела фондов военно-исторического музея артиллерии инженерных войск и войск связи Руслан Чумак.
Один из этих летательных аппаратов украинских несет на себе на крыле фашистский «Балкенкройз». То есть его операторы совершенно точно ассоциировали себя с немецкими нацистами времен Второй мировой войны. Также украинский флаг, на котором нанесена нацистская свастика Третьего рейха. То есть люди, воюющие с той стороны, совершенно однозначно ассоциируют себя с нацистским движением. Что еще может указывать на особенности выставки? Это интернациональный характер антироссийской военной коалиции. У нас здесь имеются и фрагменты крылатой ракеты англо-французского производства «Штормшед», и фрагменты ракеты от турецкого ППЛА «Байрактар». Беспилотный летательный аппарат «Флай-Ай» польского производства.
Показано на выставке то, что может противопоставить российская армия в борьбе с летательными аппаратами противника. Образцы дронов представило самое что ни на есть мирное производство – хлебокомбинат в Тамбове. Там теперь параллельно с баранками и батонами налажена сборка квадрокоптеров. Впервые широкой публике представлены отечественные беспилотные летательные аппараты – разведывательные «Орлан-10» и «Гранат-4», отметил руководитель Петербургской школы управления беспилотной авиацией Алексей Харламов.
Мы предоставили образцы, благодаря которым наша стальная пехота брала Бахмут, Солидар и самые горячие направления. Это FPV-дроны. Буквально вчера наши курсанты на Авдеевском направлении использовали ваши образцы изделия. И более того, спасибо за то, что вы научили их ремонтировать. Мы используем даже вражеские изделия против оппонентов, благодаря тем знаниям, которые вы нам предоставили.
Одновременно в артиллерийском музее открылся фотовыставка «Дыхание Донецка». Символично, что фотографии показывают рядом с экспозицией «Одним дыханием с Ленинградом», которая посвящена 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады.
14 световых проекций украсят фасады петербургских зданий ко Дню защитника Отечества. Так, на Брандмауэре дома номер 89 по набережной Обводного канала появится проекция фотоснимка ТАСС с изображением боевой работы экипажей вертолетов К-52 «Аллигатор» в зоне специальной военной операции. А на фасаде здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте представят архивные снимки участников Великой Отечественной войны – летчиков, артиллеристов, танкистов. Световые проекции будут транслированы в темное время суток в течение 5 дней с 18:15 до 8 утра. 18:28 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 2 градуса. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня гость новостей дня Елена Лезик, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В поселке Дедовичи Псковской области открылся музей партизанской славы, который стал филиалом Музея обороны и блокады Ленинграда. Как проходила работа по созданию нового музея? Какие экспонаты вошли в основу его коллекции? И что представляло собой партизанское движение в годы Великой Отечественной войны на Псковской земле? Об этом накануне Дня защитника Отечества поговорим с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице ищите ссылку онлайн-общения, вопросы и ответы Радио России. Мессенджер WhatsApp плюс 7 921 982 86 56, и прямой телефон в студии 347 50 03. Беседа начнется через 6 минут и 20 минут.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем программу «Новости дня», и у нас в гостях Елена Лезик, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Елена Витальевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена Витальевна, говорим сегодня об открытии в поселке Дедовичи Псковской области музея партизанской славы, который стал филиалом музея обороны и блокады Ленинграда. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как появилась идея создания этого музея, когда и с чего началась его история.
История музея началась несколько лет назад, и началась она, конечно, с такого обоюдного желания, с нашей стороны в первую очередь сказать наше ленинградское спасибо тем жителям тогда Ленинградской, а ныне Псковской, Новгородской области, которые помогали нашему городу выстоять в условиях блокады, ну и, конечно же, на месте, там, на Псковщине, в Дедовичском районе. Также родилась такая вот народная, поддержанная руководством муниципальным, инициатива создать музей, посвященный истории партизанского обоза. Обоза, история которого известна всем, 5 марта 1942 года в блокадный Ленинград выдвинулся обоз из 223 подвод, сопряженных лошадьми, с возницами, сопровождающими партизанами, которые защищали движение обоза, и вообще самих тех, кто обеспечивал и сбор продовольствия, и передвижение этого такого очень длинного поезда. В общем, конечно, эта история стала главной, одной из главных историй в нашем музее. И когда мы обсуждали, каким же быть музею, где ему располагаться, безусловно, был выбран Дедовичский район, поскольку в 2018 году Дедовичский район получил официальное наименование «Край партизанской славы».
И вообще, во время Великой Отечественной войны Дедовичи были центром партизанского края, да, я так понимаю?
Что... Да, конечно. Ну, в общем, надо сказать, что не только Дедовичи, но и близлежащие деревни, которые там были достаточно густо населены, оказались в оккупации. Немецко-фашистские войска вошли на территорию Псковской области. 9 июля 1941 года был оккупирован город Псков. Соответственно, продвижение вражеских войск к Ленинграду как раз-таки шло по Псковщине. И надо сказать, что оккупационный режим там был установлен очень быстро. Но, тем не менее, подполью, которое там организовалось в первые дни войны, удавалось на местах, там, где концентрация немецко-фашистских сил была минимальна, сохранять советский режим, советскую власть. И благодаря этим точкам сохранившимся, удалось из Ленинграда наладить сообщение с Псковщиной, удалось начать формирование партизанских бригад, которых было сформировано в итоге вообще на территории Ленинградской области 13. И партизанские бригады обеспечивали тыловое сопротивление и, конечно, сопротивление народа, обеспечение вот той подрывной деятельности, которая так была нужна в тылу врага.
Вот обо всем этом рассказывает экспозиция музея, но прежде чем мы перейдем к разговору о ней, об экспонатах, несколько слов о том, что собой представляет музей, что это за здание, что за помещение, большой ли он.
Конечно, когда мы думали, где разместить музей, нам очень хотелось, чтобы это было историческое здание, но, к сожалению, территория так пострадала, а многие деревни, откуда, собственно, уходил обоз, например, такая деревня, как Нивки, вообще перестала существовать в годы войны. И многие деревни были разрушены и разорены практически полностью. Поэтому исторического здания не нашлось. Но нашлось просто административное здание, которое правительство Псковской области при поддержке губернатора Псковской области обязалось отремонтировать для того, чтобы приспособить его под музейные цели. Здание было заброшено, несколько лет там никто не находился. Оно было в тяжелом инженерно-техническом состоянии, но, тем не менее, ремонт был проведен блестяще. Там появились коммуникации инженерные, которых до этого не было. То есть там было печное отопление, соответственно, не было канализации, ну и так далее. То есть удалось абсолютно полностью модернизировать это здание и передать его Санкт-Петербургу для того, чтобы мы смогли создать там музейную экспозицию. Оно небольшое, одноэтажное. Сегодня это одно из таких очень ярких зданий в Дедовичах, в рабочем поселке Дедовичи, которое мало того, что выглядит обновленным, да еще и украшено такой граффити-образной картиной, муралом, запечатлевшим образы партизан, которые шли обозом в блокадный Ленинград, а также портреты двух героев Советского Союза, Михаила Семеновича Харченко и Константина Дионисьевича Корицкого. Это боец, пулеметчик 2-й партизанской бригады, соответственно, и командир 5-й партизанской бригады, оба герои Советского Союза. Но судьба у них сложилась по-разному. Михаил Харченко погиб, когда ему было 24 года всего, в ходе боев за территории с фашистами. А вот Константин Дионисьевич Корицкий прошел всю войну, и более того, в Музее обороны Ленинграда, который был основан в 1944 году, стал одним из руководителей направления исследовательского по партизанской теме, и он формировал партизанскую экспозицию в Большом музее обороны Ленинграда, который, вот, к сожалению, был закрыт в конце 1940-х, начале 1950-х годов.
О внешнем облике музея поговорили, теперь давайте уже поговорим непосредственно об экспозиции музея. Откуда в музей поступили экспонаты? Какие наиболее интересные из них можно выделить?
Ну, надо сказать, что предметный ряд, касающийся, как раз относящийся к теме партизанского движения, он, в общем-то, не хитрый, прямо так скажем, потому что вооружение у партизан было то, что они раздобыли в ходе боев, одежды специальные зачастую у многих не было. Даже командиры подразделений партизанских одевались в то, что удавалось, опять же, раздобыть. Да? И только атрибут «красная звездочка» и «красная полоса» на кубанке, вот это выделяло партизан именно с точки зрения вот некой униформы и идентификации. Быт у них был очень простой, несмотря на то, что в партизанских отрядах были и женщины, и подростки туда приходили. Быт был самый простой и готовый к тому, что нужно сняться с места стоянки и переместиться в другую точку. Поэтому каких-то существенных артефактов, касающихся одежды партизан, оружия, это все абсолютно универсально для войны Великой Отечественной. Что же касается документов, вот в этом мы действительно преуспели, и очень надеюсь, что нам предстоит еще серьезное научное открытие, поскольку сейчас полностью рассекречен фонд, партизанский фонд в архиве историко-политических документов, с которым мы активно сотрудничаем, и мы надеемся, что там появятся еще, уже есть и появятся еще очень интересные документы, проливающие свет на историю партизанского движения. Конечно, не остались в стороне краеведы и поисковики местные, которым очень хотелось, чтобы был такой музей открыт, и они принесли нам свои подарки, находки, которые были сделаны на территории боев. В частности, нам была передана печатная машина, точнее сказать, это практически печатный станок, бастонка, американская печатная машина, которую партизаны использовали для изготовления листовок, партизанских газет. И надо сказать, что когда ее искали по свежим следам, найти ее не смогли, когда еще были живы свидетели. А вот совсем недавно, несколько лет назад, ее нашли случайно абсолютно по обнажившимся шрифтам, разбросанным вместе погребения, так сказать, этой печатной машины. И были проведены раскопки, машину нашли, ее 2 километра несли на руках, хотя это очень тяжелая история. Потом везли на болотоходах, это абсолютно уникальные автомобили, такие с огромными шинами, с пониженным давлением, которые могут только там могут преодолеть препятствия. И вот таким образом она попала к поисковикам, которые к открытию музея передали ее нам.
Еще знаю, что во время торжественного открытия музея коллекция пополнилась и экспонатами, которые передал музею непосредственно губернатор Петербурга Александр Беглов.
Да, совершенно верно. Александр Дмитриевич Беглов сделал большой подарок нашему музею, передав уникальные фотографии, где запечатлены, например, партизаны, отец и сын. Как раз-таки вот в ходе паузы между боями очень интересные фотоснимки, которые проливают свет на то, как жили партизаны, на то, как они организовывали свой быт. Очень интересные карты переданы в наш музей, копии карт, очень интересные документы. Все это, конечно же, украсит нашу экспозицию. Это все из наших петербургских архивов. Мы активно сотрудничаем с архивным комитетом, который очень помогает нам в формировании музейных экспозиций различных тематик. Но здесь особенно важно участие архивистов, потому что главный опорный экспонат — это документ. Как формировалось партизанское движение, как оно управлялось, как между собой коммуницировали партизанские бригады, которые, на первый взгляд, вообще не имели между собой связи. Также нам к открытию музея была подарена стереотруба, которые, с помощью которой наблюдали из окопов 44-го года выпуска. Конечно, партизаны не могли похвастать наличием такого приспособления у себя, потому что это действительно такой армейский атрибут, но некоторым удавалось раздобывать такие приспособления для себя, хотя партизаны в окопах долго не сидели. Лесная война, подрывная работа на железной дороге — вот это главная их форма сопротивления.
Елена Витальевна, как можно посетить этот музей не только жителям Псковской области, но и петербуржцам? Будут ли организованы, например, какие-то поездки для школьников, для молодежи?
Конечно, обязательно. Во-первых, мы хотим развивать и гражданскую науку, в которую обязательно вовлечем молодежь, которой интересно партизанское движение, история партизанского движения. Они сначала поработают в архивах, а потом выйдут в поле. И, доехав до музея, организованно или самостоятельно, они смогут свои знания применить именно там, на этой земле, на которой царит память места. Это очень важно. Мы хотим создать несколько маршрутов, более, так сказать, туристически ориентированных, легких для преодоления, потому что разделяет Санкт-Петербург и Дедовичи больше 400 километров. Но проехать эти километры не так сложно. Сейчас неплохие дороги. И, конечно, по пути следования ребятам, в первую очередь молодежи, вот такой заинтересованной, будут показаны места памяти, памятные места, места боев, событий, которые разворачивались под Ленинградом в ходе битвы за Ленинград. И, конечно, мы не остановимся просто на экскурсионной работе. Мы хотим, чтобы ребята, оказываясь в таких местах, где очень сильна память места, думали, анализировали, обращались к литературе, обращались к источникам, к документам, к фотографиям. И для этого в следующем году мы задумали большую конференцию, которая пройдет в юбилейные даты. Это будет в марте. И пройдет она в местном доме культуры. Очень надеюсь, что у нас все получится. И мы привезем заинтересованную молодежь туда, которая сможет и обменяться опытом, и, возможно, предложить какие-то свои такие вот туристические, патриотические стартапы, где будет интересно самой молодежи что-то придумать на основе этого материала, который мы им предложим. И я уверена, что у нас получится хорошая, большая работа, которая свяжет Петербург и Псков, Псковскую область, и даст определенные плоды в смысле исторического знания, в смысле понимания глубины народного сопротивления в годы Второй мировой войны, что, в общем, практически нивелируется, да, и меркнет по сравнению с событиями в блокадном Ленинграде, с событиями на фронте. Но очень хотелось бы, чтобы и вот это понимание маленького человека в войне, жителя села, деревни, тоже было у нашей молодежи в сознании, потому что как раз на таких людях-то и держалась победа, потому что каждый вносил свою маленькую лепту в сопротивление нашей страны против фашизма.
И я так понимаю, что совсем скоро музей должен стать не только центром по патриотическому воспитанию молодежи, но и объединит в единый музейный квартал мемориалы и памятники на территории всего Дедовичевского района.
Да, очень хотелось бы проанализировать имеющуюся инфраструктуру мемориальных комплексов, которые там есть, а есть они практически в каждой деревне, которая перестала существовать в годы войны. Нам очень хотелось бы разработать, и мы этим уже занимаемся. Хотелось бы разработать экскурсии по этим мемориалам, туристические квесты, потому что это очень интересный исследовательский материал. Это во многом такая очень близкая к пониманию простого человека народная война. И хотелось бы, чтобы именно это, да, именно этот простой, очень доступный факт народного сопротивления был в сознании у ребят, как я уже сказала. Поэтому, конечно, и мемориалы, и история вообще Псковской земли, потому что не только Дедовичский, но и соседний Порховский район, конечно, просто осенён этой славой партизанского движения. И Дновский район, и многие другие земли Псковской области, конечно, требуют еще вот этого мемориализации и осмысления с точки зрения того, чтобы передавать память, находясь в местах, где разворачивались трагические вместе с тем героические события.
Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Лезик, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. И мы говорили о том, что совсем недавно в поселке Дедовичи Псковской области открылся музей партизанской славы, который стал филиалом музея обороны и блокады Ленинграда, а в будущем он должен стать центром и таким музейным кварталом, который объединит все мемориалы и памятники на территории Дедовичского района Псковской области. Елена Витальевна, спасибо вам большое за беседу. Всего
спасибо.
Доброго.
Спасибо. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем программу «Новости дня». 18 часов 52 минуты в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас плюс 2 градуса. Курсы основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар – 92 рубля 75 копеек, евро будет стоить 100 рублей и 44 копейки. На бывшем заводе Hyundai в Петербурге стартовало производство автомобилей под новым брендом Solaris. Об этом сегодня сообщает РИА Новости. На заводе будут собирать 4 модели. Продажи стартовали уже сегодня. Завод Hyundai остановил производство в марте 2002 года из-за проблем с поставками запчастей. А уже к концу года на заводе сократили 2/3 сотрудников.
Новости дня. Культура.
26 февраля в Петербурге откроется новый театр «Водевиль». Любители легкого музыкального жанра найдут в нем свою отдушину. О первом спектакле «Ах, Водевиль, Водевиль» на музыку Максима Дунаевского и о планах театра подробнее расскажет Елена Серова.
«Водевиль» — это жанр комедийной легкой пьесы или музыкального спектакля с танцами и куплетами, в центре которого анекдотический сюжет или занимательная интрига. Как театральный жанр он возник во Франции в конце XVIII века и быстро распространился по всему миру. В России «Водевиль» стал популярен в XIX веке и был особенно любим в Москве и Петербурге. Даже народный поэт Николай Некрасов писал пьесы для маленьких музыкальных комедий под псевдонимом Наум Перепелов. Пельский. Главная идея нового театра – возродить жанр водевиля. Первый спектакль поставила успешный петербургский режиссер Александра Кондрашова. Эта постановка «Ах, водевиль, водевиль» со шлягерами Максима Дунаевского, хорошо знакомыми по одноименному советскому фильму «Гадалка, ты все поймешь», «Стерпится, слюбится» и другими. В основе сюжета – пьеса Петра Григорьева «Дочь русского актера». Отставной актер Михаил Лисичкин пытается сделать все, чтобы дочь Верочка удачно вышла замуж. Но у молодой девушки, мечтающей стать актрисой, свои планы. По словам режиссера Александра Кондрашовой, главная задача театра и спектакля – вызвать улыбки зрителей.
Мы выбрали этот материал для первой постановки, потому что это не просто водевиль по форме своей, это еще и водевиль про водевиль, что максимально погрузит зрителя в атмосферу, познакомит с этим жанром. Наш спектакль очень легок, атмосферный, очень по-доброму веселый. Вот мне кажется, сейчас не хватает нам таких хороших, добрых ощущений, эмоций, простых улыбок. Сверхзадача нашего театра и нашего спектакля – это просто как можно больше людей увидеть с улыбками на лицах в нашем зрительном зале.
У нового театра пока нет своего помещения. Первый показ 26 февраля пройдет на сцене театрального центра на Коломенской, 29 февраля в ДК «Выборгский». Следующей постановкой театра «Водевиль» станет музыкальная комедия «Лев Гурыч-Синичкин», режиссер-постановщик Виктор Высоцкий. Премьера запланирована на апрель этого года.
Необычная выставка открылась в Музее истории и религии. Это деликатное внедрение произведений современного искусства в основную экспозицию музея. Современно-российский художник Федор Хиросига намеренно выдает свои работы за культовые объекты, которые входят в диалог с предметами из музейной коллекции. Елена Медведева расскажет подробнее.
Люди-грибы, семиглазки, птицы, тигры, ангелы, птицезавры и даже героиня японских мультфильмов «Сейлор Мун» стали временными обитателями воображаемого леса «Тысячи духов». В своей художественной практике Федор Хиросига методично выстраивает авторский мир, в котором соединяются образы массовой культуры, восточных духовных практик и фольклора. Специально для Музея истории и религии художник подготовил своеобразную культурную интервенцию. 50 работ автора интегрированы в 11 залов постоянной экспозиции. Музей уже обращался к современному искусству, чтобы выстроить диалог между ним и музейными предметами. И подобная интеграция всегда проходила не только очень интересно, но и бережно. Ведь экспонаты музея особенные, отмечает научный сотрудник музея и куратор проекта Павел Тугаринов.
И это все отсылает нас к таким вот где-то архаическим верованиям, к основам, к базе. В широком контексте, если это мы можем, да, как-то прочесть, то, собственно, про что наш музей, да? Это история религии, это история человеческих определенных идеалов, духовного поиска. И эта выставка, она, конечно же, ведет диалог со всей этой историей человечества. Это объекты современного искусства, есть объемные вещи, скульптура, и есть графические листы. Но при этом это вещи непростые, выполнены в довольно нестандартной технике. Там есть у нас и найденные объекты. Это, например, кухонная доска, обычная кухонная доска, на которой рисунок, и Федор работает обычно с техникой пирографии, то есть это выжженные рисунки, вещи совершенно разные, не похожие друг на друга, и сама прогулка по музею, это будет такое небольшое путешествие. Мы, кстати, создали специальные буклеты, и они доступны в бумажном виде, в виде QR-кода.
Выставка придумана для внимательного и любознательного посетителя, однако может заинтересовать всех, говорит Павел Тугаринов.
Потому что где-то вот эти вот образы из японской анимации, они яркие, привлекательные, они будут интересны и подросткам, и даже детям где-то. Порой искусство Федора может казаться наивным, детским. Это как какие-то записки в школьной тетрадке. А где-то они максимально профессиональные. Конечно же, мы можем считывать эту работу на абсолютно разных уровнях. Где-то да, мы можем считать именно вот как раз через проблемы взаимодействия музея современного искусства. Где-то обратиться к буддийской философии.
Работы Федора Хиросига должны погрузить посетителей в увлекательный мир мифа. Запад и Восток, реальность и вымысел переплетаются в работах художника и создают свою особую вселенную.
Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачное, днем с прояснениями погода. По области ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Во второй половине дня в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем от 0 до плюс 5. В Петербурге ночью и днем без существенных осадков, вечером возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем плюс 2, плюс 4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, с порывами до сильного, волнение вне льда умеренное. В последующие двое суток временами ожидаются дожди, 24 февраля с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4 градусов, днем плюс 1, плюс 6. Сейчас в Петербурге плюс 2 градуса, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 87%. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Михаил Бреславский. Всего доброго.
Новости.